В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче «Медицинский городок». Спасибо большое за ваши вопросы. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желчевыводящей системы, билиарной системы. И как мы предполагали, с вами сегодня поговорим о медицинском состоянии билиарном сладже. Если говорить проще, то речь идет о взвеси в желчном пузыре, о песке в желчном пузыре. Билиарный сладж и сладж – термин, который переводится как осадок, тиина. По некоторым представлениям, это начальная стадия желчнокаменной болезни, когда в желчном пузыре появляются мелкие частицы кристаллов, состоящих из холестерина, из кальция, соединенного с билирубином, и белков организма. И действительно есть четкие подтверждения о том, что билиарный сладж, ну, практически у каждого пятого переходит в формирование камня, но вместе с тем не 100% ситуаций приводят из билиарного сладжа в желчекаменную болезнь, поэтому существует достаточно большая группа специалистов, ученых, которые выделяют билиарный сладж, то есть песок в желчном пузыре, как отдельное заболевание, опять же связанное с тем, что не всегда оно переводит и переходит к формированию камней в желчном пузыре. Но очень важно еще и отметить следующий факт. Билиарный сладж достаточно длительный период времени может протекать самостоятельно, без такого быстрого перехода к формированию камня. Если камни – это состояние по современным медицинским представлениям в России, это хирургическое заболевание, я имею в виду камни в желчном пузыре, и при выявлении камня в желчном пузыре обязательно консультация хирурга, его совет, его мнение о том, когда оперировать камни в желчном пузыре, какая операция нужна, она определяющая. Если врач не назначает срочные операции, если врач не может объяснить человеку по ситуации, когда, ну, бывает, люди не слышат или боятся операции, есть какие-то другие предубеждения от этих ситуаций, только в этой ситуации на помощь хирургу приходит терапевт, гастроэнтеролог, как врач, который может помочь в ведении этого состояния и заболевания. Но, опять же, очень грамотно, важно понимать, что практически не существует инструментов, которые бы помимо хирургии были настолько эффективными. Хирургическая операция, удаление камня в желчном пузыре, удаление вместе с желчным пузырем – это современная методика, самая эффективная, одна из самых безопасных, когда проводится операция в плановом порядке, когда операция проводится при соответствующей хорошей подготовке, а не в неотложной ситуации, когда есть много моментов, мешающих проведению операции. В этой ситуации удаление камня в желчном пузыре, оно показывает очень высокие, хорошие результаты выздоровления и отсутствие риска осложнений от операции. Но когда речь идет о билиарном сладже, то хирург здесь не является ведущим специалистом, и здесь как раз ведущим специалистом по наблюдению, по подбору лечения является или терапевт, или гастроэнтеролог, или специалист, который выполняет функцию участкового специалиста, наблюдающего за пациентом. В этой ситуации билиарный сладж является в первую очередь терапевтической гастроэнтерологической проблемой, и поэтому все-таки знак равно между билиарным сладжем и желчекаменной болезнью, даже с точки зрения организации, с точки зрения аспектов ведения пациентов, он, этот знак равно не является абсолютным. Билиарный сладж и желчнокаменная болезнь имеют очень много таких общих причин формирования. Это является, по сути, своей основой для утверждения рядом специалистов о том, что это единые фазы одного заболевания. Вместе с тем есть определенные различия они не такие принципиальные, но вместе с тем имеют большое значение. У кого может сформироваться песок в желчном пузыре, в первую очередь нужно обратить внимание на наследственность, потому что генетическая предрасположенность, наследственные особенности обмена веществ, аномалии строения желчного пузыря, желчных протоков, они имеют определенное значение, хотя в первую очередь речь идет именно о наследственной предрасположенности изменения состава желчи. Как и при желчнокаменной болезни, билиарный сладж, то есть песок в желчном пузыре, он формируется в ситуации, когда нарушается равновесие между веществами, которые удерживают желчь в растворенном состоянии, по сравнению с веществами, которые при превышении концентрации формируют образование частиц кристаллов, то есть такого мелкого песка. И вот наследственный фактор разницы веществ, которые препятствуют образованию камней и способствуют образованию камней, это и разный баланс так называемых желчных кислот, которые в организме содержатся, ряд других составляющих. Это целое направление в медицине, которое четко доказано и имеет принципиальное значение. Поэтому если у человека есть информация, что кто-то в роду, ближайшие родственники, мама, папа, бабушки, дедушки, дяди, тети или братья, сестры, имеет заболевание желчного пузыря, будь то камни желчного пузыря, будь то песок в желчном пузыре, очень важно обратить внимание на информацию, которую мы сегодня обсуждаем. Очень важно проходить вовремя профилактические обследования, потому что длительное время билиарный сладж может протекать без симптомов, и начало этого заболевания может быть уже с осложнений, что, безусловно, крайне нежелательно. Второй фактор, который может способствовать развитию билиарного сладжа, песка в желчном пузыре, это заболевание желчеводящих путей, дискинезия, то есть нарушение моторики, нарушение аномалии строения. Хотя с аномалией строения всегда есть очень большой такой элемент спора и дискуссии. Раньше совершенно очевидно утверждалось, что если у человека есть, допустим, особое строение желчного пузыря, перетяжка, деформация, то считалось, что да, это все однозначно предрасполагает к развитию вот, заболеваний желчеводящих путей. Ну, в последнее время вот такую причинно-следственную связь стали серьезным образом критиковать с научной точки зрения, объяснять, что ну, не все изменения, не все аномалии они приводят к тем или иным серьезным заболеваниям желчеводящих путей. Но вместе с тем, это очень важный момент, если при ультразвуковом исследовании врач говорит, что есть какие-то деформации, аномалии, то нужно прислушаться к мерам профилактики, безусловно. Следующий фактор – это болезни печени. Четко доказано, что если у человека есть какое-то заболевание печени, будь то вирусный гепатит, будь то жировая болезнь печени, когда у него много накапливается жира в клетках печени, будь то алкогольное заболевание печени, то есть он употребляет дозу алкоголя, превышающую безопасные, хотя мы каждый раз с вами говорим, что для современного человека это всегда очень большая спекуляция. Безопасные дозы алкоголя вообще не существуют. Вопрос о безопасной дозе алкоголя, он относится только к абсолютно здоровому человеку, то есть имеющему нормальную массу тела, отсутствие заболеваний, молодой возраст, человека, который следит за своим питанием, за физической активностью, у него нет заболеваний соседних органов и систем, там желудка, кишечника, поджелудочной железы, сердца, легких, почек. Ну, как вы понимаете, в общем, эта ситуация может быть только, видимо, только на бумажке и на картинке существовать такой абсолютно здоровый человек, как показывает современная медицина. В общем, здоровье абсолютно – это очень такой относительный вопрос. И поэтому и абсолютные дозы алкоголя безопасные, они относятся больше к каким-то мифам. И важно помнить как раз, что любое употребление алкоголя, оно систематическое употребление алкоголя, оно несет риски и для болезни печени, для болезни поджелудочной железы, и, собственно, для вот формирования песка в желчном пузыре. Почему это происходит? Все очень просто. Дело в том, что система билиарная, то есть система желчных протоков, она формируется в печени, она формируется клетками печени. Вообще самые мелкие желчные протоки, они представляют из себя мембраны, стенки клеток печени. То есть это фактически тесно соприкасающиеся структуры с клетками печени. Поэтому любое нарушение работы в печени, вирусное поражение, жировое поражение печени, алкогольное поражение печени, лекарственное поражение печени, оно неизбежно значительно увеличивает риск развития заболеваний желчеводящей системы. Доказательств тому огромное количество. То, что песок в желчном пузыре и камни в желчном пузыре, чем более тяжелая стадия заболевания, тем чаще выявляется, это важно помнить. Поэтому одной из мер профилактики песка вот в желчном пузыре является, конечно же, поддержание нормальной и здоровой работы печени. Как минимум, это следить за своим организмом, проходить диспансеризацию и хотя бы раз в год сдавать анализы на показатели функции печени. То есть это кровь из вены сдается на показатели печеночные, билирубин, трансаминазы, другие факторы, которые говорят, как клетки работают. Если все показатели в норме, то врач может сказать, да, клетки работают хорошо, печень в норме, это замечательно. Следующий очень важный момент, который предрасполагает к образованию песка в желчном пузыре, это гормональные изменения. Причем в первую очередь здесь риском является как раз гормональные изменения у женщин, беременность из-за того, что изменяется концентрация определенных гормонов, увеличивается концентрация других гормонов, а гормоны очень сильно влияют на химический состав желчи, и это приводит к риску образования камней. Как и другие физиологические изменения гормонального статуса, это все имеет достаточно большое значение. Женщины вообще в группе риска, повышенной группе риска в рамках образования и песка в желчном пузыре, и камней в желчном пузыре. Вот. Но после менопаузы риск он так выравнивается и для мужчин и женщин. И после 45, после 55 лет распространенность и заболеваемость и песком в желчном пузыре, и камней в желчном пузыре, она выравнивается между мужчинами и женщинами. Целая группа состояний, которые предрасполагают к развитию песка в желчном пузыре, это, соответственно, изменения в образе жизни. В первую очередь нужно обратить внимание на питание. Дело в том, что питание – это фактор, который один из наиболее изученных и достоверно доказанных, приводящий к формированию камней в желчном пузыре. Чем больше человек ест продуктов животного происхождения, содержащих холестерин, тем выше у него риск образования билиарного сладжа. Чем меньше человек кушает продуктов растительного происхождения, содержащих клетчатку, пищевые волокна, тем выше у него риск образования песка билиарного сладжа. Почему? Дело в том, что с холестерином все понятно. Холестерин, попав в организм, концентрация повышается в крови, концентрация повышается в желчных протоках. И при изменении вот этого равенства холестерин выпадает в кристаллы. Что касается, почему при том, что человек мало кушает фруктов и овощей, формируются камни в желчном пузыре. Но вообще овощи, они выводят лишний холестерин. Пищевые волокна, они являются таким очень мощным фактором, который забирает на себя лишний холестерин. Плюс пищевые волокна, они стимулируют моторику кишечника. То есть моторика, когда эффективная, холестерин всасывается хуже. Плюс оказывается, что пищевые волокна и овощи, они дают рост микроорганизмам, которые очень эффективно регулируют обмен веществ. То есть, чем больше человек кушает овощей, тем у него больше микроорганизмов в кишечнике. Это полезные микроорганизмы, они очень полезны, и человек без них очень тяжело справляется с нарушением обмена веществ. Они определенный тип метаболизма, обмен веществ формируют таким образом, что у человека и сахар в крови меньше, и холестерина накапливается меньше, и жиров накапливается меньше. А когда человек питается в основном мясом, продуктами животного происхождения, у него формируются микроорганизмы в кишечнике, которые, собственно, это все вот любят, они этим питаются, вот этими продуктами животного происхождения, и все про запас в организме человека откладывается. Вообще изменение микробиома, то есть количество микроорганизмов и качество микроорганизмов в кишечнике, это сейчас одна из самых изучаемых и значимых ситуаций, которая в медицине переводится не просто из теории, а в практику. Изучается, исследуется огромное количество пребиотиков, то есть веществ, которые формируют нормальную микрофлору кишечника, пробиотиков, то есть это микроорганизмов, которые изменяют метаболизм, обмен веществ в организме, регулируют иммунную систему. Это сейчас целое такое замечательное, очень интересное, перспективное направление в современной диетологии, гастроэнтерологии, медицине и терапии. Вместе с тем, не только нарушение в структуре питания является предрасполагающим фактором развития билярного сладжа, то есть песка в желчном пузыре, но и длительное голодание, строгие диеты. Почему? Дело в том, что и голодание, то, которое не одобрено врачом, назначается самостоятельно, не по определенным правильным границам, по времени, по интервалу, по содержанию продуктов, как и быстрое снижение веса, вот больше 2 кг в месяц, есть такое понятие, то есть если человек худеет больше 2 кг в месяц, то это уже быстрое снижение веса. Все это само по себе также сильно увеличивает риск развития билярного сладжа, то есть песка в желчном пузыре и в последующем желчекаменной болезни. Почему это происходит? Потому что резко изменяется, опять же, вот такой баланс в желчи, веществ, которые поддерживают желчь в растворенном состоянии. И быстрое похудание, как показано, оно приводит к нарушению этого баланса. И есть даже специальные медицинские стратегии, направления, когда по медицинским ситуациям человек быстро снижает вес, ему обязательно назначают лекарственные препараты для профилактики образования песка в желчном пузыре. Например, ситуация связана с таким направлением, как бариатрическая хирургия. Есть операции у людей с тяжелой степенью ожирения, когда они не могут похудеть, у них уже формируется целый комплекс заболеваний сердца, легких, неконтролируемый диабет. В этой ситуации предлагается вот, в том числе и некоторые хирургические операции, которые помогают быстро похудеть. Люди действительно быстро худеют, но, к сожалению, это еще и имеет некоторые медицинские особенности. Вот по той теме, которую мы с вами обсуждаем, это важно учитывать и понимать. В образе жизни важно обратить внимание для профилактики билярного сладжа и в отношении физической активности. Если человек мало двигается, если человек в основном сидит, у него не работает брюшной пресс. Брюшной пресс, он создает изменения внутрибрюшного давления, у него нет нормальных колебаний, нет нормальной стимуляции такой вот через физическую активность работы мышц кишечника, мышц желчного пузыря. Это все приводит к медленному опорожнению желчного пузыря, это приводит к тому, что желчный пузырь имеет функцию сниженной активности, желчь застаивается, это приводит к увеличению риска песка. Как и, собственно, такой момент, как нерегулярное питание, о котором мы с вами достаточно часто говорим. Дело в том, что желчь выбрасывается в ситуации, когда выделяется, когда человек покушал. То есть вот человек принял пищу, она попала в желудок, из желудка попала в 12-перстную кишку, дошла, соответственно, до 12-перстной кишки. И в 12-перстной кишке есть огромное количество механизмов уникальных, которые передают сигналы и поджелудочной железе, и желчному пузырю. И как только пища попала в 12-перстную кишку, желчный пузырь сразу сокращается и выделяет желчь. Если человек кушает регулярно, по определенному там, ритму, плюс-минус, там, несколько минут, там, 15-20 минут, он сам уже знает, что у него допустим, желудочно-кишечный тракт, он уже просит еду там, по тем типам часов, которые он натренировал. Это крайне важно еще вспомнить, когда у человека проведена операция, удален желчный пузырь. Часто люди переживают, как вот я без желчного пузыря буду жить. Да все хорошо на самом деле. Правильно проведенная операция, без осложнений, она не принципиально влияет на процессы пищеварения. Но вот еще более строго нужно соблюдать режим питания в рамках вот именно часов. То есть человек должен кушать прямо вот минутка в минутку. Ну, плюс-минус, конечно, я уж условно говорю. Там, 8, в 11, там, в час, в 4, в 7. Вот такое дробное питание для людей, которые перенесли операцию по удалению желчного пузыря, оно является идеальным. Потому что желчь тогда вырабатывается систематически, нормально, соответственно, перемешивается с пищей. У человека, когда нет операции, есть желчный пузырь, то желчный пузырь, он сглаживает вот такие колебания. Но если человек совсем уж нерегулярно питается, весь день голодает, вечером пришел, наелся, то весь день желчный пузырь у него находится в состоянии непонимания, куда мне девать эту желчь, он в застое, а вечером он так пытается все это компенсировать за весь день и вот приводит это все к нарушению моторики, поэтому ритм питания тоже является крайне важным и крайне нужным. Но вместе, безусловно, с ритмом питания и с правильным подбором продуктов, то есть чем меньше продуктов животного происхождения, чем больше продуктов растительного происхождения, есть еще и очень важные моменты, связанные с некоторыми аспектами лечения человека. Есть ряд лекарственных препаратов, которые могут приводить к формированию билярного сладжа, песка в желчном пузыре. Как правило, эта ситуация очень часто пугает людей, но важно помнить, что, во-первых, врач всегда предупреждает об этом. Это первое. Второе. Практически в подавляющем большинстве случаев эта ситуация временная. Ну, например, есть некоторые антибактериальные препараты, которые вот могут вызывать образование песка в желчном пузыре. Практика показывает, что практически всегда при окончании антибактериальной терапии, в общем, билярный сладж после того, как удаляется какой-то химический агент из организма, он полностью уходит, растворяется. То есть это временный эффект, он требующий некоторого наблюдения, внимания к собственному здоровью. Но ситуация в этом плане достаточно спокойная. Но в некоторых ситуациях, если врач назначает какую-то серьезную, длительную химиотерапию по поводу каких-то системных заболеваний, гематологических, онкологических, да, то в этой ситуации врач всегда предупреждает и говорит, да, давайте будем делать периодические УЗИ. Если выявляется это состояние, то есть очень эффективные лекарственные средства, которые очень хорошо помогают, собственно, вот в лечении этого состояния на фоне лекарственной терапии. Поэтому не стоит этого бояться. И самое главное, не стоит это выводить в первый пункт риска. Основные риски – это то, что мы с вами перечислили выше. Образ жизни, наследственность, некоторые гормональные колебания, особенности питания, физическая активность, дефицит клетчатки в рационе, в общем, и все факторы, которые приводят к высокому холестерину в крови, то есть все, что выше сказано, нужно учитывать и принимать это, безусловно, во внимание. Билиарный сладж имеет некоторые проявления, клинические симптомы, но не всегда. В значительном проценте случаев это случайная находка. И основным методом диагностики билиарного сладжа, безусловно, является ультразвуковое исследование. Это самая точная методика, самая эффективная методика, которая позволяет достоверно поставить диагноз. Даже компьютерная томография, даже магнитно-резонансная томография, методики, которые считаются самыми точными в определении ряда других заболеваний, при диагностике билиарного сладжа имеют значительно меньшее значение. Это важно понимать. Поэтому УЗИ, обыкновенное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, проведенное правильно специалистом, имеющим определенный опыт на аппарате, имеющим соответствующие сертификаты, диагноз устанавливает с очень высокой точностью. Это важно помнить. И когда человек проходит профилактический осмотр или обследование по другим состояниям, по другим каким-то медицинским показаниям, нередко билиарный сладж выявляется, то есть доктор ультразвуковое исследование видит осадок в желчном пузыре, видит неоднородность желчи, видит песок, да, говоря по упрощенному представлению, и записывает это в качестве результата исследования. Ранее, к сожалению, были достаточно часто недопонимания, когда вот увидят в желчном пузыре какой-то осадок, неоднородное содержание, писали диагноз холецистит, то есть воспаление желчного пузыря, это разные вещи. То есть нужно четко понимать, что билиарный сладж – это песок, неоднородное содержимое, другие составляющие. Сейчас врачи все это все замечательно помнят. Я просто говорю, может быть, у человека раньше, давно это выявляли, не обращал он на это внимания, и стоит на это обратить внимание и вспомнить. Но у половины людей есть определенные симптомы, и поэтому иногда человек обращается к врачу, исходя из беспокойств. Есть такое понятие – билиарная боль, то есть боль, связанная с заболеванием желчного пузыря. Она имеет определенные характеристики, они сложные достаточно, врачи их достаточно хорошо знают, но самая простая характеристика – это возникновение боли постоянного характера, длительностью больше 30 минут, связанную с едой, вот и от других характеристик, они так достоверно указывают на то, что у человека есть или нарушение функции желчного пузыря, то есть дискинезия, нарушение моторики, или у половины людей вот с этим состоянием выявляется песок. Это еще важно помнить и по ситуации, когда мы с вами разбирали в предыдущей передаче вопросы чистки печени, достаточно популярные в некоторых парамедицинских системах. Раньше применяли это направо и налево. То есть вот есть какие-то симптомы в правом подреберье, есть заболевания печени, заболевания желчного пузыря. И очень популярны, модны были такие направления: почистить печень, выпить комплекс трав или сделать себе тюбаж. Так вот, наблюдение последних лет показывает, конечно, что все это, к сожалению, имеет очень высокие риски осложнения. В первую очередь из-за того, что недооценивается именно наличие и риск осложнений билиарного сладжа. Структура и кристаллы вот этого песка, они могут иметь размеры и 2, и 3 мм. А дело в том, что протоки желчного пузыря, протоки билиарные, они как раз и имея чуть больший размер, и вот крупный камень в желчном пузыре, он достаточно часто не так опасен, как мелкие структуры, вот песок или мелкие камни в желчном пузыре, потому что есть риск застрять. То есть крупный камень, он не проходит через узкие протоки, он вот в желчном пузыре располагается, может давать осложнения, но острых ситуаций бывает меньше. А вот при билиарном сладже и при мелких камнях в желчном пузыре как раз вот эта ситуация, когда не знают, не исследовали, недооценивают, начинают пить травы желчегонные, начинают сбору пить желчегон, начинают делать тюбаж. Все это как такие проявления чистки печени, там парамедицинских каких-то направлениях, хотя к чистке печени это вообще никакого отношения не имеет, это важно помнить. Вот. И это приводит к тому, что вот что такое там желчегонные сборы? То есть сборы, которые заставляют желчный пузырь резко сократиться. Когда у человека нет билиарного сладжа, нет камней, нет нарушения структуры желчных протоков, да, это в какой-то ситуации помогает, применяется и в аспекте санаторно-курортного лечения. Но когда человек не обследован, не знает, не предполагает или просто решил себе сделать в качестве такого, знаете, оздоравливающего эффекта, не сделав себе УЗИ и пропустили, это, к сожалению, приводит к тому, что желчный пузырь резко сократился и весь песок вышел в протоки. А протоки, они не имеют такой дополнительной функции протолкнуть вот застрявшие там структуры, и это, к сожалению, все приводит к одному из самых грозных осложнений билиарного сладжа, это панкреатиту. Панкреатит может быть хронический, может быть острый. И, как показывают исследования, вот частые приступы панкреатита, они в процентах, наверное, в 60-70 связаны с билиарным сладжем. Очень часто бывает, человек недоумевает, камней нет, вот не пьет, как фактор риска панкреатита. Да, а у него вот почему это? смотрит врач на УЗИ и говорит: так вы смотрите, у вас уже 2 года осадок в желчном пузыре, у вас вот неоднородное содержимое в желчном пузыре, так это же и есть билярный сладж, это и есть песок, который требует внимания и лечения. И поэтому есть симптомы боли в правом подреберье, нужно быть внимательным, сделать УЗИ. Нет симптомов, профилактическое обследование УЗИ важно делать людям, значит, старше 30 лет обязательно. Вот, а чем старше, тем более основания для обследования есть. И если есть те или иные нарушения в структуре, вот в содержании желчного, содержимом желчного пузыря, тем больше нужно обратить на это внимание и решить, что, собственно, делать. В первую очередь, конечно же, обратиться к врачу, потому что врач посмотрит, определит фактор риска и начнет, безусловно, разрабатывать программу лечения. Она включает в себе диету, как мы с вами понимаем. То есть здесь очень важно отрегулировать питание. Питание отрегулировать по часам, отрегулировать питание по составу, то есть ограничить количество продуктов, содержащих холестерин. Это все продукты животного происхождения, в первую очередь мясо красное. Увеличить количество употребляемых овощей. Как минимум 0,5 килограмма овощей в день кушать нужно обязательно. Это не просто даже, знаете, такой вот здоровый аспект питания. Это необходимый аспект питания. Это для нас просто обязательный компонент. 0,5 килограмма овощей в день кушать для того, чтобы достаточное количество было пищевых волокон, определяющих и как кишечник работает, сокращается, и как холестерин всасывается в эти пищевые волокна и выводится, и как микрофлора кишечника начинает нормально работать. Все это огромный объем важных изменений в работе, способствующих формированию здоровья. Восстановить физическую активность очень важно. То есть, как минимум, начать ходить, или скандинавская ходьба обычно, или в зависимости от того, что любит человек, плавание, велотренажер. Все это как бы важно, потому что чем больше работает пресс, тем лучше работает пресс, тем лучше это для и кишечника, и для желчного пузыря в рамках структуры восстановления функций. Ну и самое главное, это, конечно же, с точки зрения лекарственной, есть лекарственные препараты, которые врачи эффективно назначают. Они способны изменить состав желчи, то есть они способны поднять баланс веществ, которые способствуют растворению, значит, песка, и уменьшить количество веществ, которые способствуют образованию песка в желчном пузыре. Это эффективные препараты, они назначаются строго по медицинским показаниям, у них есть инструкция, это рецепторные препараты, это все, безусловно, аспект работы уже между пациентом и врачом в рамках медицинской эффективной помощи. Плюс назначаются препараты, регулирующие моторную функцию желчного пузыря, то есть здесь есть препараты, которые способствуют тому, что если нарушается работа некоторых клапанов от желчной системы, то регулируется работа клапанов. Дополнительно могут применяться препараты, которые регулируют работу желчного пузыря. Все это важный компонент, но, безусловно, компонент образа жизни, физической активности, подбора питания, эффективного наблюдения. Все это в комплексе дает очень хорошие результаты. Современные схемы терапии, они способны в 95%, а в некоторых случаях даже в 100% случаях полностью вылечить билиарный сладж, то есть песок. И тем самым снизить риск образования камней, снизить риск образования и осложнений, панкреатита. Поэтому это такое направление медицины, которое можно отнести к благодарному. Нужно поставить диагноз, обратиться к врачу, пройти комплекс лечения и получить очень эффективную помощь. Уважаемые радиослушатели, спасибо еще раз большое вам за ваши вопросы. И мы переходим к ответам на те вопросы, которые вы прислали к сегодняшней передаче. Первый вопрос нам прислала наша радиослушательница из Нижней Салды. Она спрашивает, при каких заболеваниях можно использовать пищевую соду? Уважаемые радиослушатели, длительный период времени, я думаю, все это помнят, соду использовали как неотложное или быстрое или систематическое средство для лечения изжоги. И достаточно часто врачи это критиковали, Сейчас практически это перешло в ракурс и в раздел не только нежелательного, но и категорически запрещенного, потому что накопилось огромное количество информации, показывающей, насколько сода может быть опасной. Дело в том, что пищевая сода представляет из себя щелочь. При изжоге формируется заброс кислого содержимого из желудка в пищевод. И действительно, когда человек принимает соду, у него достаточно быстрый эффект. Многие говорили, на кончике ножа немножечко кристаллов принял, и все помогло. Но беда в том, что за тем, что симптомы удалялись, скрывался очень большой коварный момент, связанный с щелочным ожогом слизистой пищевода. И врачи наблюдали, каждый раз говорили, подчеркивали, удивлялись и очень сочувствовали людям, которые не получали эффективного лечения от изжоги, а лечились содой. Вместе с тем, что у человека есть кислотный ожог при этом заболевании, то есть изжога – это чувство жжения на корне языка в результате того, что кислота попала в пищевод. Но вместе с купированием симптома потом у человека начинался щелочной ожог. Это очень глубокие поражения пищевода, которые, к сожалению, еще и увеличивают риск развития онкологического заболевания пищевода. Вот в чем драма. Поэтому по основному длительному с точки зрения исторического момента направлению применение соды при изжоге категорически запрещено. Просто категорически запрещено. Это опасно, очень опасно в рамках развития осложнений. Это важно помнить. Современное лечение изжоги предусматривает прием быстродействующих препаратов, так называемых антацидов, которые кислоту быстро нейтрализуют. Но есть огромное количество очень эффективных. Даже, знаете, вот с точки зрения исторической, вспоминаешь, как раньше лечили, какие сейчас есть замечательные препараты, которые помогают предотвратить заболевание на любой стадии. Помогают предотвратить переход заболевания там, в осложненную форму, предотвращают развитие язвы, и даже онкологические последствия могут останавливать и предотвращать. Поэтому, если есть у человека изжога, хотя бы раз в неделю. Это повод для того, чтобы обратиться к врачу, пройти обследование, начать лечение. Лечение современно очень эффективно. Что касается других медицинских показаний, то они настолько узкие и настолько специфические, что правильнее, наверное, сказать, что в настоящее время пищевую соду как лекарственное средство не используют совсем, абсолютно. Используют некоторые препараты, содержащие пищевую соду, но в реанимации у людей, страдающих сахарным диабетом. В некоторых ситуациях, связанных с химическими другими факторами. Но это настолько узкий аспект, что в домашних условиях самостоятельно вообще невозможно этим пользоваться. Поэтому важно зафиксировать один очень значимый, вот такой вот исчерпывающий ответ на этот вопрос. Пищевую соду по медицинским показаниям в настоящее время в амбулаторно-поликлинических условиях самостоятельно применять нельзя. Абсолютно нельзя. Это важно помнить. И это резко снизит вероятность осложнений и других последствий приема этой щелочи. Это достаточно активный химический компонент. Поэтому будьте внимательны. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Асбеста. Она просит рассказать про поликистоз почек. Выявили это заболевание. Как это лечить и как с этим жить? Уважаемые радиослушатели, поликистоз почек – это наследственное заболевание, при котором в ткани почки образуются множественные кисты. Это образование, наполненный жидкостью. Как правило, эта ситуация связана с тем, что тот или иной проток, находящийся в ткани почки, он не до конца развит, и это приводит к накоплению жидкости. И вот эти кисты за счет объема, они могут снижать функцию почки, так как они функционирующую ткань замещают. Некоторым образом это все говорит о конкуренции вот этой кисты и функционирующей почки и о риске развития хронической почечной недостаточности. Фактором риска является исключительно наследственность. Четко выявлены мутации в генах, и они на самом деле эффективно выявляются при генетических исследованиях, подтверждающих это заболевание. Каких-то внешних факторов жизни, связанных с образом жизни, с ситуациями дополнительными, вот непосредственно при поликистозе не выявлено. Безусловно, с точки зрения общей философии, человек, имеющий поликистоз почек, это человек, который должен уделять повышенное внимание здоровью своих почек по одной простой причине, что любой процесс, допустим, хронический пилонефрит, да, который очень распространен, при поликистозе он имеет, конечно, дополнительный высокий риск, так как функционирующие ткани там не так много при этом заболевании, но ее вполне хватает и многим на всю жизнь. Но любое воспалительное заболевание или другое какое-то заболевание в почках, оно, естественно, увеличивает вот эту конкуренцию между кистами и здоровой тканью, и вот равновесие в сторону выполнения функции почек может смещаться в болезненные составляющие. Выделяют две основные формы поликистоза. Одна из них – это медленно прогрессирующая, так как раз и выявляется в возрасте 30-50 лет, и достаточно долгое время у человека, в общем, все хорошо, и при соблюдении рекомендаций врача это вполне такое контролируемое заболевание с хорошими результатами. Но есть и детская форма, чаще всего ее диагностируют еще внутриутробно или вскоре после рождения. Она требует особого повышенного внимания. Очень длительное время болезнь не имеет никаких симптомов, и симптомы выявляются только через много-много лет, когда вот кисты они замещают нормальную ткань почки, и тогда может возникать боли в поясничной области, повышение артериального давления, изменения в общем анализе мочи, частые мочеиспускания. Поэтому достаточно часто мы говорим, что диспансеризация, включающая в себя общий анализ мочи, это просто замечательная, уникальная и очень эффективная технология, методика, которая позволяет в том числе и рано выявлять симптомы, рано выявлять изменения, в том числе и при этом состоянии. Но основной метод диагностики – это, конечно, ультразвуковое исследование, УЗИ. Оно позволяет выявить кисты в почках, оценить их размеры, количество. Дополнительная методика – это компьютерная томография. Ну и специфическая методика – это генетическое тестирование. Там, когда заболевание формируется рано, в детском возрасте, вот генетическое тестирование для подтверждения диагностики важно и нужно. Специфического лечения как такового нет. Терапия направлена на замедление прогрессирования заболевания. В первую очередь, контролируется анализ мочи, делается контрольное исследование почек, измеряется артериальное давление, и если выявляются те или иные состояния, то они эффективно достаточно лечатся. Основные направления в образе жизни связаны с предотвращением развития заболеваний почек. Какие самые частые заболевания почек? Это пилонефрит, то есть нужно следить за тем, чтобы не формировалось это заболевание. Это поддержание нормальной массы тела, соблюдение факторов, которые поддерживают иммунную систему на достаточном уровне, поддержание женского здоровья, следить за тем, чтобы у мужа было здоровье соответствующее, хорошее. Вот. В этой ситуации следить, если есть пилонефрит, за эффективным лечением для того, чтобы он не прогрессировал. Профилактика иммунных заболеваний почек, то есть лечение вовремя инфекции, ангины, других стрептококковых заболеваний, чтобы не было осложнений почек, лечение таких состояний, которые сопровождаются повышением мочевой кислоты, потому что повышение мочевой кислоты может приводить к развитию болезни почек. Следить за наследственными заболеваниями почек, такими как мочекаменная болезнь. И если есть такая наследственность, то вовремя обращаться к врачу и проводить меры профилактики. То есть основной момент – это эффективно контролировать болезни, которые могут быть, перейти из разряда лечения в разряд профилактики, сохранять почки в здоровом виде и при вот позднем начале заболевания, при эффективной профилактике других заболеваний, пиелонефрита, гломерулонефрита, поражения почек при повышении мочевой кислоты, соответственно, соблюдение диеты с ограничением содержания продуктов, содержащих большое количество мочевой кислоты, речь идет о красном мясе, шоколаде. В этой ситуации человек практически неограниченное количество времени может поддерживать это заболевание только на уровне необходимости контроля и диспансеризации. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в завершении нашей передачи позвольте еще раз напомнить вам о мерах профилактики острых респираторных вирусных инфекций, так как мы сейчас наблюдаем сезон подъема этой заболеваемости. Вы их хорошо помните, но мне кажется, все-таки еще раз их озвучить, вместе проговорить важно и нужно. Первое. Важно соблюдать личную гигиену. Чаще мыть руки, особенно после общественных мест. При кашле и чихании использовать одноразовые платки. Выделять отдельную посуду, если кто-то в окружении заболел. Избегать массовых мероприятий. В период эпидемии стараться все-таки избегать мест большого скопления людей, особенно закрытые помещения. И самое главное, использовать медицинские маски. Это существенно снижает риск заболеть любым респираторным вирусным агентом или бактериальной инфекцией, которая также может приводить к острым респираторным заболеваниям. Очень важно в текущее время контролировать температурный режим, одеваться по погоде, избегать переохлаждения, проветривать помещение не менее чем 1-2 раза в течение 1-2 часов. Вести здоровый образ жизни, так как это основа поддержания иммунитета, соблюдать режим дня, обеспечивать полноценный сон, употреблять больше продуктов, которые мы с вами, соответственно, осенью имеем в свежем виде, овощи, фрукты, продукты, богатые растительным белком, витамины, минералы. Ну и, безусловно, физическая активность, она является очень мощным фактором поддержания иммунитета при малейшей возможности все-таки использовать прогулку на свежем воздухе. Проводить влажную уборку ежедневно, проводить влажную уборку крайне важно, особенно если есть в окружении люди с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. Очень эффективная и простая методика, о которой не следует забывать, это промывание носа. Профилактика и острых респираторных вирусных, и бактериальных инфекций. Она, как показали современные исследования, при промывании носа, она очень эффективна. Любой стерильный или физиологический раствор, лучше, конечно же, аптечный. Вечером солевые растворы, промывая нос, они удаляют те бактерии, те вирусы, которые в течение дня при дыхании, они оседают, и если их удалять, то они дальше не развиваются, не формируют проникновение в клетки организма, это очень важно. Если же появились первые симптомы, то важно посоветоваться, но особенно важно при высокой температуре, выше 38,5, при головной боли сильной, при затрудненном дыхании, обязательно обратиться за медицинской помощью, это крайне важно для предотвращение риска развития осложнений, которые могут быть следствием острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь речь, конечно же, идет о воспалении легких. Разрешите напомнить вам и о мерах, препятствующих развитию осенних депрессивных настроений, так как это крайне важно. Психологическое здоровье очень серьезно влияет на иммунитет. Меры во многом связаны и с профилактикой острых респираторных вирусных инфекций. Это и проводить больше времени на свежем воздухе осенью, соблюдать режим сна и бодрствования, поддерживать здоровый образ жизни, обратить внимание на прием витаминов. Многие считают, что да, осень, вроде бы вот мы кушаем много фруктов, овощей, витамины не нужны, но, к сожалению, солнечный индекс резко снижается осенью, и поэтому, если врач назначил, если есть основания, то прием витамина D крайне важен и крайне нужен в осенний период времени. Очень важно осенью особенно обратить внимание, в том числе в рамках профилактики депрессивных колебаний настроения и на поддержание социальных связей, общаться с друзьями, родственниками, коллегами, заниматься общественной работой, волонтерской работой, обратить внимание на окружающих, потому что если мы видим тяжелые депрессивные расстройства у людей, когда они уже не выполняют какие-то функции, у них тяжелые мысли о своей жизни, очень важно помочь и в том числе вовремя обратиться за медицинской помощью, потому что депрессивные тяжелые расстройства, они требуют специализированной медицинской помощи. Нужно быть очень внимательным к окружающим и к себе, и вовремя помочь людям, и вовремя и обратиться за помощью. В рамках общих настроений, безусловно, это важный аспект, который рекомендуют психологи искать позитивные стороны жизни, находить время для увлечения, которое приносит радость. Все это вместе, безусловно, поможет нам пережить такой переход от лета к осени и снизить нагрузку на иммунную систему, потому что и тревога, и депрессия серьезным образом влияет и на иммунную защиту. Все это вместе очень важно и нужно. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.